Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Страх».
Единицы не бунтовали. Они служили. Я, например, утешалась мыслью, что можно покончить с собой, если меня окончательно выкинут из единиц, и мне придется есть хлеб из чьих-нибудь милостивых рук. Страх остаться без работы всегда трясет людей самого лучшего происхождения, а о тех, у кого есть изъяны в биографии, говорить нечего. Недавно меня навестила бывшая сослуживица, вдова несчастного скрипача, который спасся от повторного ареста, переезжая из города в город. Все городишки были районными и, по возможности, не центрами. И перед смертью, в начале новой эры, получил чистенький паспорт. Милиционер пришел к нему домой, вручил драгоценную книжку и поздравил счастливца. «Слишком поздно», — сказал умирающий скрипач. Вдова скрипача с детства получила все горести полной мерой. Она дочь священника, в ее комнате сейчас стоит киот, из которого давным-давно выбросили все иконы. Отцу повезло. Он умер дома от рака, кажется, не успев растричься или перейти в живую церковь. Детей разбросало по всей стране, каждый стремился уехать подальше от дома, чтобы никто не знал о его происхождении. Моей сослуживице пришлось вернуться в родной город после первой беды. Она вышла замуж, и мужа, мелкого журналиста, тут же посадили. Она метнулась из Ленинграда в родной город и там, доживая дни, похоронив второго, скрипача. Носит она имя первого мужа, потому что побоялась регистрироваться со вторым, и сына он перед смертью усыновил. Эта женщина дрожала всю жизнь и продолжает дрожать и сейчас. А я не могу по совести сказать, что для дрожи нет оснований. Я, например, не дрожу только потому, что у меня нет сына. Стихи напечатаны, и я себе сказала, хватит, надрожалась. Сейчас, конечно, в миллион раз меньше оснований для дрожи, чем в дни царствования друга детей и народов, и даже чем при авторе знаменитого доклада о культе личности. Но нормальному человеку и сейчас есть чего бояться. Сегодня вроде ничего, но кто знает, что будет завтра. Дрожащая мать слишком молодого для ее возраста сына, она родила его сильно за 40, и сейчас он только учится, мучительно боится за него тоже скрипача, а ей уже кажется, что все скрипачи подвергаются гонениями, как некогда ее муж. Ее надоумили, что сыну может повредить фамилия его матери, поскольку ее первый муж не реабилитирован. Чтобы не ворошить прошлого, она долго не подавала на реабилитацию и раскачалась уже после падения Хрущева, когда заниматься реабилитациями перестали. Она получила бумажку, что прокуратура оснований для реабилитации не нашла. К тому же ее первый муж сел еще в конце 20-х годов, а этих дел никто никогда не ворошил. Точно такую бумажку из прокуратуры получила и я в дни венгерских событий. Добрая прокурорша, листавшая крохотное дело 38-го года, уговорила меня подать заявление о пересмотре дела 34-го года. «Никакого преступления нет», — сказала она, — «ведь это только стихи, и он даже нигде публично их не читал, так и напишите». Я подумала, что действительно началась новая жизнь, и написала именно такое заявление, как мне посоветовала прокурорша. Не прошло и 2 месяцев, как стихи снова стали преступлением, как и мысль. Я храню отказ как святыню и постоянное напоминание о том, что все и всегда легко может повернуться на любое количество градусов. Жаль, что я не запомнила фамилии прокурорши. Было бы любопытно послушать, что она говорит сейчас. На запросы издательств прокуратура скромно отвечала, что дело в сущности одно, и 2 бумажек не требуется. Что бы ответили сейчас, я не знаю. Игра в посмертные реабилитации кончилась. У меня речь идет о покойнике, который больше 30 лет лежит в яме, в Гутенберге не нуждается и до сих пор портит кровь настоящим советским писателям. У моей Поповны, вдовы и матери скрипачей, сердце болит за живого, за сына, у которого все впереди. Ей страшно, что отказ в реабилитации повредит ему. Она боится, что ее куда-то вызовут и спросят, зачем она столько лет лгала в анкетах, называя себя не вдовой, а разведенной. «Куда вас вызовут?» — спросила я. «Ведь вы же уже пенсионерка». «А в Собесе тоже ведь есть отдел кадров», — сказала она. «Она боится всего — управдома, начальника кадров, бывших сослуживцев, соседей по дому, всех учителей и администраторов школы, где учится сын, милиционеров, людей. А главное — того места, куда увозят по ночам и где задают груды вопросов. Если вас спросят, почему вы лгали в анкетах, скажите, что вы боялись потерять работу», — посоветовала я и напомнила ей про женщину, служившую, кажется, лаборанткой в нашем институте. Она приехала из Москвы с 4 детьми и всем жаловалась, что муж увлекся другой, потерял голову и бросил семью. Зарабатывала она гроши и голодала вместе со своим выводком. Ей советовали подать на алименты и ругали негодяя, народившего столько детей. Она гордо отвечала: «Ни я, ни мои дети, у него ничего не возьмем». Семья была поразительно дружная, но дети сторонились посторонних, держались кучкой, и старшие всеми силами помогали матери. В один прекрасный день вернулся муж, и по всему институту разнеслась весть, что коменданту для прописки он дал справку из лагерного управления. Он, оказывается, сидел, а она разыгрывала комедию, чтобы сохранить работу. «Только он сидел не по 58-й, — напомнила мне вдова и мать скрипачей, — просто проворовался по службе, иначе ведь он бы не вернулся». Все жены лагерников, получивших срок по 58-й, твердо знали, что принадлежат к самой жалкой и ничтожной категории граждан, которые ни в какое сравнение не идет со счастливыми супругами служебных мошенников и воров. Моя гостья мучительно обдумывала, что ей сказать, если ее вызовут и потребуют объяснения многолетней лжи. Признаться, как я ей советовала, что лгала со страху, она не смела. Вузовский работник, воспитатель молодежи, как вы смели бояться? Эта женщина до сих пор дрожит, как осиновый лист, как тростинка. Я свидетельствую, что для страха у нее были все основания. И не могу поручиться, что впредь нас всех не охватит безумные, но имеющие самые реальные основания дрожь. А ведь этой женщине еще здорово повезло в жизни. Отец и один из мужей умерли дома, а сын не оказался ни тунеядцем, ни подписантом. Люди редко пересматривают свое жизнепонимание. Складывается оно в юности и так живет с человеком. Я спросила вдову скрипача: «Ваш отец научил вас верить в Бога?» Она растерялась. Когда-то семейное благополучие зависело от службы в церкви, и ее водили ребенком на все главные службы. Потом ей пришлось выучить закон про переход количества в качество и про скачки. И она узнала, что религия – опиум для народа, хотя про опиум она знает только, что он входит в состав некоторых более утоляющих. Твердо усвоено только одно – религиозность – признак отсталости. Она выкинула иконы, ни о чем не подумав, и жила только мучительной жалостью к мужу и страхом за сына. У нее музыкальный голос, семьи священников всегда музыкальный, и он льется, как ручеек. Она знает, как труден для исполнения скрипичный концерт Брамса. И мечтает об одном – жить с сыном. Любовь и жалость – ее вера, и она в жизни никого не обидела. Где-то в ее роду священников, верующих или чиновников церкви был, наверное, хоть один чистый духом и помыслами, от которого она, случайно утратив веру, унаследовала способность к любви, к жалости и к печали, а еще дивную чистоту помыслов и музыкальную структуру духа. К ней подступает слепота, и неизвестно, куда пошлют сына, и сможет ли она к нему поехать. Неужели он тоже будет метаться из одного в город другой? И снова куда-то, и опять куда-то, так что она за ним не угонится. Сын вырос дикий и тоже всего боится. Страх передается по наследству, даже если это благоприобретенное свойство. Я тоже вдова. Но второй волны страха за сына я избежала, потому что вовремя сообразила, что детей иметь нельзя. Кроме того, мне помогали стихи. Сознавая свое рабское положение, я повторяла: «За не свободен раб, преодолевший страх». Преодолеть страх я, конечно, не могла. Но стихи давали внутреннюю свободу, наглядное подтверждение того, что в человеке заложено нечто высшее и лучшее – любовь, жалость, чувство музыки и поэзии, мысль, скорбь, печаль и боль. А еще таинственная радость, которая иногда сходит на нас в минуты тишины и печали. Не пора ли остановиться и подумать, кто мы, что мы сделали с собой, где мы живем и как мы живем? Хорошо, если человек способен отстоять свою внутреннюю свободу. Труднее всего это было не в период страшной расплаты, а пораньше, когда еще казалось, что все может наладиться и очеловечиться. Я говорю о поразительной глухоте и немоте 20-х годов, после окончания гражданской войны, до раскулачивания. Сужу я не по себе. Молодость, особенно у женщины, глупа и бессмысленна. Все кругом меня было лишено мысли и сердца. Мандельштам, сильный человек, молчал, как и Ахматова. Хорошие люди, вроде Тынянова, занимались мелким изобретательством. Пастернак сочинял поэмы. Все самоутверждались и как актеры играли придуманную для себя роль. Внутренний голос был заглушен победой нового и настоящим духовным кризисом. Такого кризиса не представить себе, если не вспомнить, что те немногие, кому вернулась свобода, исцелился благодаря страху. Это относится к таким, как я, слабым людям. Мандельштам обрел себя другим путем. Он страха не знал, хотя мог испугаться любой чепухи. Человека в папахе, который пришел к моим родителям спрашивать, что за тип появился у них в квартире, косого взгляда сукиных сыновей, соприкосновения с мерзостью мертвечины и еще разного и по существу не страшного. Он пугался тени зла, но страха не знал. Объяснить этого я не могу, но видела собственными глазами, что он прожил без страха. Его свобода заключалась в радости. Он на время потерял радость, и она вернулась к нему в самом начале 30-х годов, когда сразу рухнули все иллюзии и рассеялся дурман. Таков его индивидуальный и неповторимый путь. Мой был иным, как у других моих современников. В такие эпохи, как пережитые, но еще далеко не изжитые нами, страх имеет положительную функцию. Мы когда-то признались друг другу с Ахматовой, что самое сильное чувство, которое мы испытали, сильнее любви и ревности, сильнее всего человеческого, это страх и его производные, мерзкое сознание позора, связанности и полной беспомощности. Страх тоже бывает разным. Пока существует ощущение позора, ты еще человек, а не раб. В сознании позора целительная сила страха и залог обретения внутренней свободы. Пока был жив Мандельштам, я боялась только за него и больше ничего не чувствовала. После его смерти все бессонные ночи, все дни, все часы были заполнены горечью и стыдом, целебным чувством нашего позора. Настоящие рабы – это те, кто не сознавал и не сознает позора и твердо верит, что его преданного и исполнительного никто не тронет, если, разумеется, не произойдет ошибки. В прошлую эпоху таких было сравнительно мало. Они сидели в парниках и с обыкновенными людьми не общались. Они не знали сомнений, и когда уводили ночью их соседа по парнику, они вздыхали, что измена прокралась и в их райский уголок. Большинство городских жителей с приличным положением, зарплатой, пакетом или авторским гонораром заклинало страх, закрывая на все глаза и повторяя, что надо лишь быть благоразумным, тогда ничего не случится. Этот вид страха переходит в жалкую трусость и действует растлевающе на несколько поколений вперед. Уцелевшие из этих растленных заклинателей страха продолжают деятельность и сейчас, и с упоением рассказывают о величии и красоте 20-х годов, когда цвели и шумели все искусства.
Нет, не луна, а светлый циферблат сияет мне, и чем я виноват, что слабых звезд я осязаю млечность? И батюшка во мне противно спесь, который час его спросили здесь, а он ответил любопытным: вечность. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Окончание главы «Страх».
У людей, заклинавших страх, обычно росли непуганные дети. Мы с Ахматовой придумали поговорку «Запуганного двух непуганных дают». Родители, охраняя детей, растили их в полном неведении. Потом садились родители, и непуганный оставался один. Его ничего не стоило завербовать, и бедный мальчик, сын за отца не отвечает, аккуратно писал доносы. Иногда забирали самого непуганного, и он, милый человек с открытой душой, добродушно или испугавшись кулака, снабжал вопрошателя любыми показаниями о родных, знакомых или совсем посторонних людях. Наконец могло повезти, вся семья уцелела. И непуганный ходил по улицам и домам, писал письма и дневники или просто болтал, а расплачиваться за его идиотизм приходилось другим. Для нас непуганный был хуже провокатора. С провокатором хитришь, а непуганный смотрит голубыми глазами, и его не заткнешь. Были еще представители грязной игры в непуганных. Однажды мы опоздали на последний поезд в Калинин, или почему-то нам необходимо было переночевать в Москве, чтобы утром куда-то пойти. В поисках ночлега мы зашли к Аделине Адалес. Я до сих пор не могу простить Мандельштаму, что он где-то похвалил ее стихи. По-моему, это предел падения и слепоты. Когда я служила в газете, Адалес приходила ко мне подкармливаться авансом или статейкой. Она таскала за собой разноглазого сына, и мудрая воспитательница непрерывно дралась с ним. Где-то в детском доме у нее жил другой нелюбимый ребенок. Когда у Адалес забрали не то мужа, не то любовника, она так активно отреклась от него, что смутила даже вызвавшего ее следователя. Мандельштам, видно, верил в то, что она поэт, раз он зашел к ней проситься переночевать. Адалес спросила, почему мы не идем домой, ведь у нас есть квартира. Мы объяснили, что Костырев, бывший квартирант и теперь хозяин, при нашем появлении тут же вызывает милицию. И тут Адалес завопила: я пойду с вами, если придет милиция, сама им все объясню, я не позволю им вас тронуть. Адалес, второй сорт шагинян, демонстрировала демоническую веру в правопорядок и силу слова. Перед войной кто-то спросил ее, что она знает о моей судьбе, она набросилась на вопрошателя с криком, как он смел допустить, что я где-то живу и работаю, а не устроил меня на лечение в лучший санаторий. Адалес кое-чему научилась у Брюсова, с которым сблизилась, приехав из Одессы. Разноглазый сын вырос достойным преемником матери. Он переводчик и в своей секции Союза писателей, как говорят, открыто несет две нагрузки. Он-то уж, наверное, не просто непуганный, а высокопринципиальный человек, который не боится ничего и, подобно матери, может уговорить представителей власти в чем угодно. С самых первых дней, когда мы были еще храбрыми, страх заглушал в нас все, чем живут люди. В 1938 году мы узнали, что там перешли на упрощенный допрос, то есть просто пытают и бьют. На одну минуту нам показалось, что если без психологии, под психологией подразумевалось все, что не оставляет рубцов на теле, бояться нечего. Ахматова сказала теперь ясно: шапочку-ушаночку и фьють за проволоку. Вскоре мы опомнились. Как не бояться? Бояться надо. Вдруг нас сломают, и мы наговорим, что с нас потребуют, и по нашим спискам будут брать и брать и брать. Такое бывало сплошь и рядом с самыми обыкновенными людьми. Ведь мы просто люди. Откуда нам знать, как мы будем себя вести в нечеловеческих условиях? И мы повторяли: «Господи, помоги, ведь я и за себя поручиться не могу». Никто ни за что поручиться не может. И я и сейчас боюсь хотя бы шприца с мерзостью, который лишит меня воли и разума. Как я могу не бояться? Только сознавая свою беспомощность и общий позор, мы не лишимся страха и не станем непуганными. Страх – организующее начало и свидетельствует о понимании реальности. На укрепляющий и поддерживающий страх способен не всякий раб, а только тот, кто преодолел страх и не поддался трусости. Преодолевший страх знает, как было и как будет страшно на этой земле, и смотрит страху прямо в глаза. Я повторю слова Мандельштама: «С таким страхом не страшно». Но и расслабляющий страх, как у вдовы-скрипача, безгрешен. Настоящую опасность таят в себе непуганные наверху, еще больше, чем внизу, а еще потерявшие память. Из таких вербуются низкие трусы и мнительные султаны. Человек, обладающий внутренней свободой, памятью и страхом, и есть та былинка и щепка, которая меняет течение несущегося потока. К тому ужасу, который мы пережили, привела трусость. Она может вернуть нас в старое русло. Я уже не увижу будущего, но меня мучит страх, что оно может в чуть обновленной форме повторить прошлое. Тогда люди заснут и уже не проснутся. Ведь они и сейчас еще не проснулись, а нового погружения в сон выдержать нельзя. Мне страшно, и для страха есть все основания. Ведь я боюсь не за себя, а за людей. 20-е годы оставили нам такое наследство, справиться с которым почти невозможно. Надо преодолеть беспамятство. Это первая задача. Надо расплатиться по всем счетам. Иначе пути не будет. В листках из дневника Ахматова правильно отметила, что Мандельштам не любил вспоминать. Я прибавлю, что характер его воспоминаний всегда был фрагментарным и никогда не был личным. Иногда, довольно редко, он рассказывал о том, что видел или с чем столкнулся, и всегда его рассказ был знаком прошлого, неизбежно чем-то связанным с настоящим. Он запомнил, например, как столкнулся в коридоре метрополя с группой меньшевиков, только что выгнанных из Совета. Они шли навстречу ему и громко негодовали, перебирая слова ораторов, которые требовали их изгнания. Мандельштам посторонился, пропуская их, и услышал: «Почему лакеи?» Мандельштам рассказал эту сцену, потому что к воспоминанию толкнул его вывод. Они всегда с первых дней употребляли не слова, а крапленые карты. Я думаю, что Мандельштам умел так полно изживать время, потому что был наделен даром игры и радости. Ни в ком и никогда я не видела такой игры и такой радости. Когда он ушел из моей жизни, я, мертвая, жила брызгами радости в стихах и бесповоротным запретом самоубийства. Именно потому, что Мандельштам жил пространством и временем полный. У него не было потребности возвращаться назад, и жизнь его отчетливо делится на периоды. Труд и жизнь у него связаны и неразделимы, и периоды жизни полностью совпадают с периодизацией поэтического труда. Оставаясь самим собой, сохраняя полное единство личности, Мандельштам чем-то менялся в каждый период. Это был рост, а не перемены в человеке. События внешней жизни подстрекали внутреннюю жизнь, но не являлись ее причиной. Внутренняя жизнь, пожалуй, в большей степени определяет внешние события, чем наоборот. Что же касается до катастрофичности большинства биографий нашей эпохи, то они уж во всяком случае не формировали личность, а скорее расплющивали ее. Нужна была огромная сила, чтобы, несмотря на гнет и удушье, сохранить способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Все, что нам завещал XIX век – наука, знание, гуманизм, анализ, не говоря уж о таких понятиях, как прогресс, культура, отвлеченные формы деизма, теософия, рационализм и позитивизм – не помогли никому сохранить себя. Все это только содействовало тлению и распаду. Мы видели этот распад и со стыдом отворачивались. И я не перестаю удивляться силе Мандельштама и богатству внутренних ресурсов, которые дали ему возможность прожить полную жизнь и, не расплющившись, дойти до конца дороги. Таким он был до той последней минуты, когда я его видела, до ночи с 1 на 2 мая 1938 года. Это и был конец дороги, потому что то, что было на Лубянке и за колючей проволокой, гораздо страшнее газовых камер. Я не могу назвать того, что строила личность Мандельштама, потому что его основная идея не поддается простой формулировке. Скорее всего, это отношение к поэзии как к дару свыше, как к назначению, а также вера в священный характер поэзии. Второго человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди сохраняли человеческие черты только в стороне от событий, но вряд ли они могли углубляться и расти. К тому же люди, способные к духовному росту и труду, принадлежали к старшим поколениям и были уничтожены почти сразу. Я недавно прочла, что Флоренский был арестован в 30-м году, но мне кажется, что до этого он, в середине 20-х, уже побывал в ссылке. В нашей невероятной разобщенности возможны любые ошибки, но я помню, что приступ отчаяния Мандельштама в связи с несчастьем Флоренского происходил в 20-х годах, а в 30-х мы уже не слышали ничего. Люди поколения Мандельштама и Ахматовой сдавались без борьбы или жили, затаившись. Те, которые не сдались, люди твердой религиозной мысли, погибали мученической смертью.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.